Сергей Абрамович Ауслендер. «Русалочье зелье». Из сборника «Петербургские апокрифы». Читает Эльвира Утрецкая. Часть первая. Дорогая моя Лиз, ты спрашиваешь, как я живу? Что можно сообщить о нашей жизни? Казалось мне, что не переживу я зимы, когда снег лежал до самых почти окон нашего дома, когда человека чужого не видишь целый месяц. Спасибо за книги, тобой присылаемые. Только в них находила утешение, хотя тетушка запрещала зажигать огонь в моей светелке, будто бы боясь пожара, но более от природной своей скупости. Глаша, единственная наперстница моя, усердно мне помогала, воровала огарки, при скудном свете которых уносилась я мечтою в волшебные страны. Спасибо, милый лис, что не забываешь меня среди шума и блеска, которые тебя, счастливицу, окружают. Вот и весна наступила. Первые дни, когда только почувствовала я приближение весны, ходила я словно во сне. Казалось мне, что близко, близко освобождение и радость. Но вот зазеленели деревья, зачирикали птички, вместо снега зачернели поля, а мне скучно и тяжко по-прежнему, если еще не более прежнего. Ничего не изменилось. Дядюшка в том же халате целые дни проводит на диване, вонючим табаком своим наполняя все комнаты. Тетушка также дрожит из-за каждого куска. А гости, которые стали наведываться, лучше бы и вовсе не приезжали. Единственное событие, нарушившее здешний порядок и послужившее поводом для многих толков, это приезд в соседнее с нашим имение молодого владельца, князя Кокорина. Приехавший в нашу глушь прямо из чужих краев, сей странный чудак вот уже целый месяц провел в полном уединении, сам никуда не выезжая и к себе никого не принимая. Меня, конечно, мало это событие интересует, но вся округа соседняя взволнована. Писавшая эти строки остановилась и задумалась. Боялась Анетта Кирикова показаться смешной провинциалкой своей столичной подруге Лизе Балдиной, и потому далеко не всю правду ей писала. Хотелось ей сохранить в письмах тон разочарованной несчастливицы, которую ничто не может развлечь в деревенской глуши. Поэтому-то, сообщая в элегическом тоне о страданиях одинокой непознанной души, Анетта не сообщала о тех скромных, правда, развлечениях, к которым она при всей столичной гордости все же снисходила. Не писала она, как на святках бегала тайком с дворовыми девицами в поле осуженным гадать, захаживала и на поседки, как сосед Чегорин приезжал с гитарой, пел нежные романсы, а потом, томно поводя глазами, говорил о ничтожестве одинокой жизни. Правда, сюртук Чегорина был из грубого домашнего сукна, сшитый доморощенным портным. Правда, что был он не очень молод, достаточно толст, от волнения потел, но все же и с ним без скуки проводила время Анетта. Не писала она и о многом другом, а также о приезде князя Кокорина, который занимал ее воображение едва ли не больше, чем кто-нибудь еще. Вот и сейчас, упомянув в тоне небрежном его имя, задумалась Анетта. Вспомнила она, как в одно весеннее утро, заслышав колокольцы, вышла она на крыльцо и увидела медленно шестериком влекомую по грязи коляску, в которой сидел молодой человек. Едва разглядела Анетта острый профиль и под синим, особого какого-то фасона картузом, длинные кудри. Проезжающий имел вид сосредоточенный, даже не обернулся в Анеттину сторону. Чего не разглядела Анетта, то дополнило ей услужливое воображение. Часто, сидя у открытого окна, смотря на эту белую мглу майской северной ночи, мечтала.